кого, возможно, ночью, у кого-то день уже наступил вовсю, но, наверное, у большинства все-таки доброе утро, нужно говорить. Доброе ли? Это мы сейчас выясним. В студии Виталий Фотин, рядом со мной моя коллега Людмила Чернова. Люда, привет.
Привет.
Доброе утро.
Наверное.
Нет? Да, ну, давай начнем с самых актуальных новостей на данный момент и сразу переедем в Минск, который сообщил о том, что получил от украинских спецслужб информацию о том, что в страну с юга проникла еще одна группа боевиков. Ну, об этом и президент Беларуси Александр Лукашенко говорил и сказал, что сомневается в достоверности этой информации. То есть, получается... Ну, в Белоруссию прям проникают, и всем что-то там нужно перед выборами, да?
Но в то же время он говорит, он, в смысле Лукашенко, что сейчас они ищут эту группу по всей Белоруссии, и вот он не очень верит, что действительно там 30 человек пересекли границу, мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину. Вот тоже интересный момент.
Мне не очень, кстати, понятно, насколько хорошо охраняется граница Белоруссии и Украины. Она, в общем-то, и проходит по такой местности достаточно непростой. Вот, какие-то там поиски спецгрупп и так далее и тому подобное могут просочиться вполне себе, на мой взгляд. Но посмотрим.
Почему тогда украинские спецслужбы, которые об этом сообщили Лукашенко, почему они никак не воздействовали на эту группу? Тоже вопрос.
А зачем воздействовать? Вот им нужна Белоруссия, у них есть какой-то информатор, вот, пожалуйста. Мы всю информацию передали, а вы, ребята, разбирайтесь.
Ну, знаешь, в этом интервью еще было... Ну, там много было любопытных моментов. Это интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который Александр Лукашенко вот на днях ему дал. И там был один момент, который, ну, тоже так прогремел, о том, что Белоруссия не выдаст Украине россиян, задержанных, пока та не докажет, что они действительно виновны в преступлениях на Донбассе. То есть не должна политика в это во все вмешиваться, в очередной раз подчеркнул Лукашенко. Действовать будут на основании международных договоров и вновь упомянул о том, что это как бы вотчина генеральных прокуроров трех стран, пусть они и разбираются.
Ну, это тоже не очень понятно, потому что законы разные, на самом деле, во многих странах, да, и где-то это нарушение, да, о которых он говорит, и, которое привлекается к ответственности, а где-то нет. Так что, ну, в общем, давай попробуем узнать, что об этом думает политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Как на ваш взгляд, вообще, украинский след во всей этой истории, это действительно, в общем, и была причина задержания? Украина попросила своих коллег, так сказать, задержать группу людей и так далее. Вот. Или это все-таки белорусские дела?
Ну, в том конфликте, в той ситуации, которая завязывается на восточных границах России, наверное, все-таки без Украины, без Белоруссии, вот в этом треугольнике рассматривать этот инцидент, без одной из них, наверное, уже понятно, что это было бы как минимум наивно, потому что уже втянуты все три стороны в этот конфликт, и вы об этом говорили, и немножко забавно и смешно и дико выглядит заявление Лукашенко о том, что не надо политизировать, что пусть генпрокуроры разбираются, это уже политика, большая, серьезная. Группу граждан одной страны задерживают другой, и президент этой страны говорит, что пусть приезжает сюда генпрокурор. Он кто такой, чтобы командовать генпрокурором России? Он, кто он такой? Почему он дает такие распоряжения? И как этот генпрокурор туда поедет разбираться с другими генпрокурорами? Это какая-то дикая наивность. Понятно, что Александр Григорьевич играет в игры, понятно, что заигрался, понятно, что это провокация, понятно, непонятно, только втравили его изначально, в нее подставили, не знал.
Леонид Викторович, ну вот да. Меня сомнение вызывает вот ваша оценка именно в данном случае глагол «заигрался». Ведь это он же опытный политик, он же понимает, что он делает.
Опытный политик, он хромая утка. Политик опытный, который на сходе, сколько бы опыта ни было. Да, вы правы в том, что у него есть серьезный выбор. И выбор этот уже касается не его лично. Понятно, что на его личную жизнь хватит власти в Белоруссии, и ничего не произойдет, кроме там сотрясений мелких, он останется. Вопрос стоит о физическом даже выживании, не только политическом, финансовом, физическом выживании его потомства. Вот о чем вопрос. Кто даст ему гарантии того, что его семья останется нормально жить? Если судить по судьбе Януковича, единственный, кто такую гарантию может выдать, Россия, и соблюсти свое слово.
Но тем более тогда зачем задерживать российских граждан?
Ну, это же вопрос психики Александра Григорьевича, а не моей. Я пока излагаю свои представления, понимаете? Судьба Каддафи, там, я не знаю, и Хусейна говорит о том, что гарантии США ничего не стоят в этом вопросе, да? Вот. Но то, что Александр Григорьевич выбирает сейчас, на мой взгляд, это, конечно, колоссальная ошибка, потому что назад пути после этого эпизода уже не будет, поскольку бы он опять не строил. Но он же заявил, что нету братских отношений. Но это вообще иллюзия. Это претензия.
Но смотрите, в своем втором, вот, ну, именно вот в этом интервью, в своих вторых высказываниях, он вновь говорит о том, что все-таки с Россией мы дружим, и Путин мне как старший брат, но он мне никогда не указывает. Он, ну, типа, мы должны друг другу помогать. Много вот этому моменту тоже в его интервью было уделено внимание. Получается, вот, ну, у меня в голове вообще не складывается картина. В один день одно, в другой день другое. Как у вас, Леонид Викторович?
Я и говорю, заигрался. Он думает, что, то есть он постоянно повышал ставки в этой игре между Россией и Западом. Типа, вы знаете, ласковое дитя двух маток сосет. Ну, я прошу прощения, конечно, но в стадии не только матки встречаются, но и быки. Иногда можно перепутать что-то, понимаете? Вот Александр Григорьевич перепутал и заигрался. Ставки, он слишком высоко задрал ставки. Я хотел как раз претензии-то предъявить нашей политической элите и нашим. Вот эта иллюзия братского государства, братского народа. Братский народ может быть только внутри одного государства. Как только оформилось отдельное государство, у него есть отдельные интересы свои. Иначе бы этого государства не было. То, что Лукашенко все это время играл, как и украинцы, в братский народ, пользуясь дешевыми энергоносителями и рассказывая о том, как он любит русских и вообще, какие они братские страны, это ведь они же к России через это относятся как к дурачкам, понимаете? Русские дурачки, мы им скажем доброе слово, они нам бесплатно газ пригонят с нефтью.
А теперь уже не пригонят.
Теперь уже не пригонят, поэтому человек и начинает рыпаться, делать...
И даже песни петь не будут, кстати.
Да, кстати, да. Вот еще второй момент, который мы хотели с вами обсудить, Леонид Викторович. В Беларуси серия концертов намечается завтра, так как, видимо, день тишины нельзя агитировать, поэтому будут петь.
Да.
И приглашали
отлично
поп-звезд из разных стран, и в том числе из России. И как вот появляется информация в интернете, жители Беларуси якобы начали писать российским и другим артистам с просьбой не приезжать, иначе эти концерты они оценят как предвыборную агитацию. Ряд музыкантов действительно уже отказались. Например, Леонид Агутин, группа «Раса», группа «Краски» и многие другие.
Там и Лепс, и Пресняков.
Ну, они пока, ну, как бы, они вообще ожидали.
Должны были выступать, да.
Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, но они пока не дают комментариев на этот счет. Вот в этой плоскости как вам видится такая ситуация?
Ну, очевидно, что на таком фоне скандала, который Александр Григорьевич развернул, вот я не знаю, там, с помощью украинских спецслужб бывает или подставлено, нет, конечно, выступление российских артистов будет восприниматься, ну, мягко скажем, неоднозначно. То, что кто-то отказался, кто-то пока не комментирует, ну, тоже вопрос личной позиции каждого из них. Они, с одной стороны, вроде как бы и россияне, с другой стороны, они за деньги работают. И каждый этот вопрос для себя решает самостоятельно. Ехать, заработать денег или проявить позицию. Ну, в общем...
Решили не рисковать. Ну, это тоже можно понять артистов, наверное, и помня тех людей, которые...
Помня то, что было с Украиной, и тоже, да, конфликты с разными артистами всякие.
Нет, абсолютно точно. Националистические настроения есть в Белоруссии. Большой это спектр населения или нет, вопрос десятый. Ну, то, что он есть, а значит, есть группы и отморозки, готовые на все. Это тоже надо понимать.
Белорусскую тему мы подробно обсудим в 10 часов. У нас, кстати, даже в эфире будет кандидат в президенты. Но примерно около 20-25
минут... Не Александр Григорьевич.
Не Александр Григорьевич, да, конечно. Вот. Но, тем не менее, вообще всю эту историю с выборами и попробуем узнать, что там на самом деле происходит, потому что мы зачастую здесь отсюда видим ситуацию несколько по-другому.
Ну и, наверное, подведем вообще некие итоги избирательной кампании. Почему говорят, что эта избирательная кампания запомнится навсегда.
Да, она самая скандальная, пожалуй, за все время. Ну и переходим к следующей теме.
Радио «Спутник».
Спутник. Хотя, наверное, сам же себя поправлю, потому что все-таки, да, страна другая, место другое, а тем не менее те же самые акции протеста. И в данном случае от ливанцев жители Бейрута вышли на них с требованием отставки правительства страны. Ливанское государственное информагентство National News Agency сообщает, что демонстрации, участники демонстрации устраивали и поджоги, и громили магазины, и кидали камни в полицейских. Ну, а те применили слезоточивый газ.
Ну, а власти, в принципе, пытаются как-то удержаться на плаву, хоть и признают, что денег на ликвидацию последствий нет и просят у международного сообщества помощи, но вот в расследовании, например, там пытаются делать какие-то продвижения, взяли под стражу 16 человек, которые работали в порту и могут нести ответственность за то, что произошло. В то же время продолжается ликвидация этих самых последствий, спасатели из разных стран помогают, в том числе и МЧС России при разборе завалов. Вот российские специалисты обнаружили тела троих погибших от взрыва. И еще интересный момент, то, что вчера Францию...
Ливан посетил
президент Франции Макрон, и когда он встречался с людьми, они просили у него отставить местную, ну, не местную власть, а власть страны, да, поменять правительство. Вот тоже очень интересный момент. И Макрон говорит, что я не могу поменять ваши власти, но чем смогу, помогу финансово, потому что если не поможем мы, то вмешается кто-то другой, у кого есть свои экономические интересы. Леонид Викторович, вот за экономическим кризисом что? Грядет политический, как вы думаете, в Ливане?
Слышите ли вы нас? Алло? К сожалению, увы, связь, видимо, прервалась. Но помнишь, когда буквально вот несколько дней назад, когда обсуждали мы этот взрыв и говорили о том, что ситуация напоминает катастрофу, как раз мы говорили о том, что могут случиться за вот и экономический, да, этот кризис, который в Ливане был, в общем-то, и до коронавируса, и до вот этого случая в порту, он может привести как раз к беспорядкам, потому что страна все-таки находится, ну, на таком достаточно шатком положении. Слышите ли вы нас теперь? Здравствуйте еще раз.
Да.
Леонид Викторович, получается, что Ливан просто прям все подряд, все кризисы схватил. И экономический, и
политический, судя по всему, тоже, грядет.
И в обществе. То есть как это сейчас может развиваться ситуация? Это внутриливанское дело? Или здесь, на ваш взгляд, есть интересы стран, граничащих с ним, например?
Ну, не может кризис в одной стране, причем такой глубокий, структурный, как вы правильно сказали, экономический и политический, не задевать интересы других стран. Надо понимать, что Ливан такая... Это площадка сосуществования многих культур, понимаете? Там долгое время было, типа, согласно какому-то процентному расположению населения в свое время, ну, делились посты, там, например, президент должен быть там мусульманином, премьер христианином, этот одно вероисповедание другого, то есть это было заведено такая, знаете, как квота на должности, национальная квота, как в советское время было в поступлении. Потом пришли израильтяне, провели перепись, и выяснилось, что эта квота не соответствует реальности. И моментально в Ливане начались проблемы. То есть надо понимать, что политическое равновесие не соответствует арифметическому. Вот. И то, что сегодня происходит в Ливане, это, конечно, имеет воздействие будет на весь Ближний Восток и на ситуацию там, включая Израиль.
Без международной помощи выбраться из кризиса, ну, логично, наверное, да, что не получится?
Деньги нужны со стороны, судя по всему.
Леонид Викторович, по-моему, нас снова не слышит.
Да, о деньгах-то речь-то и была, да, и ты уже вскользь сказала, но ведь и говорили о том, что необходимы Ливан необходимы средства, вот, и что как раз, скорее всего, Ливан будет обращаться не к своим ближайшим соседям, а которые тоже, в общем-то, ну, определенные влияние имеют, а именно в страны Европы. Ну и понятно, что раз Макрон же приезжал не просто так.
Макрон не просто так приезжал, он сказал, что созовет международную гуманитарную конференцию, чтобы все страны, которые могут и хотят, какую-то помощь оказали. Вот мне интересно, как будет, ну, как здесь бы работать как... этот механизм, если он будет создан.
Здесь уж извините за цинизм, но в данном случае, да, если это вот именно гуманитарная будет помощь, да, то у этой помощи несколько другие условия. Это не просто взять в долг, понимаешь? То есть это что-то могут списать. Ну, а мы переходим к следующей теме.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дональд Трамп предпринял шаги по борьбе с очередной угрозой китайским мессенджером WeChat и социальной сетью TikTok. Президент США подписал указ, запрещающий проведение любых сделок с владельцами этих сервисов, отвел 45 дней на завершение транзакций с ними.
И вот что самое главное этого главу угла, что эти социальные сети могут шпионить за американцами, за госслужащими, собирают слишком много информации, да. И еще же вторая сторона медали о том, что Трамп еще все еще надеется, не отменял этого своего предложения кому-нибудь купить TikTok до 15 сентября, а предлагал он это сделать Microsoft, я напоминаю. И есть данные в СМИ, вот в частности американский телеканал CNBC сообщал, что Microsoft ведет переговоры с владельцем TikTok ByteDance о продаже, и сумма сделки называется от 10 до 30 миллиардов долларов.
Ну там, да, еще не факт, что это предварительная же сумма, понимаешь? В итоге, как оно там окажется, сумма может быть и больше. Но с нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Леонид Викторович, приветствуем вас.
Да, доброе утро еще раз.
К чему это приведет, вот такие действия? Ну, скажем, давайте, наверное, попробуем зайти со стороны пользователей. Ну, то есть, будут какие-то, не знаю, возможно, обходные пути для того, чтобы пользоваться этими социальными...
Мне кажется, люди не смогут смириться, что вот так вот раз, и такой вот популярный... Ну, ладно, WeChat еще под вопросом, но TikTok раз и ушел.
TikTok, который набирал популярность, который вот на пике, можно сказать... Ну, не на пике, но он идет в гору, что называется. Вот с точки зрения пользователя, насколько это эффективно?
Ну, знаете, я не айтишник. Наверняка и 100% существуют возможности обхода всяких запретов. Мы видели это по Телеграму, который у нас в России пытались запретить, и все равно все пользовались им. Вот. Интернет, конечно, пространство, с одной стороны, наднациональное, с другой стороны, у него, конечно, есть регулятор. Да, это тоже надо понимать. Кто запустил механизм, тот его и регулирует. Все знают, что и неоднократно писалось, что при запуске компьютера программа Windows отправляет куда-то все, что у вас на компьютере есть и было, и где-то это все в один шкаф складывается, Big Data так называемая, да, и обрабатывается. Ну, тут мне кажется, что больше тут важнее то, что это, конечно, война технологий, да, война за будущее, потому что кто освоит и будет контролировать цифровое пространство, информационное и финансовое, потому что финансы тоже уходят у нас туда, тут и будет контролировать мир.
Или это вот чисто, знаете, такие крупный бизнес воюет, американский, в данном случае китайский?
Не, вы знаете, вот я просто хочу вспомнить историю с Nokia. Помните, был такой бренд, лидер?
Помним, вообще, конечно, да.
Он, кстати, и существует. Вот,
знаете, на чем умер Nokia? Ну да, его пытаются оживить. Nokia стала первой разрабатывать операционную программу для смартфона. И ее моментально купил Microsoft, якобы, ну, понятно, компьютерная фирма с этим, сочленение, синергия колоссальная. Но в итоге появился iPhone, который захватил весь мир, а Nokia умерла, и Microsoft оттуда ушел. Это то, что нам кажется иногда как чистый бизнес, на самом деле это, конечно, война за влияние, потому что и бизнес это влияние, и потоки потребления распространяются через систему влияния и возможности влиять на настроение и выбор людей. Это и реклама, и пиар, и все прочее.
Ну и да, и на самом деле, ведь если задуматься, то в словах Трампа, в общем-то, есть доля правды.
Про сбор данных? Это не секрет ни для кого.
И что компания, в данном случае, допустим, если мы про нас говорим, да, такие компании, да, как там Google, да, например, вот, они же собирают данные, правильно?
Конечно, собирают данные.
Это угрожает как-то нашей стране? В общем, напрямую, наверное, нет. Но если подумать, то угрожает. Вот. И нужны какие-то, наверное, способы борьбы с этим, да, или какая-то защита. Но фактической защиты, фактической, технической, ее нет. Вот. Получается, что Трамп это вот поступает таким образом, что... то есть вот единственный, наверное, вариант, как можно с этим бороться. То есть принудить компанию, в общем-то, работать на США. То есть... да. продать, да, вот эту акцию да. американские и прочее-прочее.
А еще и у себя запустить аналог ТикТока. Да, вот Инстаграм недавно выпустил приложение.
Да, перекрыть кислород ТикТоку и запустить аналогичное приложение. Ну, это нормальная такая, понимаете, позиция силы хороша там, где ты имеешь эту силу. Американцы имеют силу в информационной среде и в медийном пространстве. Фактически мир подчинен англосаксонской прессе и СМИ, и информационной в том числе. Поэтому есть силы. Знаете, помните, такой был фильм «Пираты Карибского моря»? Там Джонни Депп Орландо Блуму проводит урок. Говорит, важно в данный момент не что ты хочешь, а что ты реально можешь и что не можешь. Вот США делают то, что могут. Спасают свое глобальное господство. Потому что без информационного господства, без медийного господства это невозможно сегодня в современном мире.
А такие действия, это не являются ли действием как раз на самом деле слабости, а не силы государства? Вот именно, именно как это происходит?
Абсолютно точно. Такой гегелианский философский вопрос. Как только государство или субъект рынка, либо политической игры начинает прибегать к силе, это значит, что у него не хватает влияния другого. Это значит, что он начинает терять сферу своего влияния и начинает выходить из себя. Да, ну, и с другой стороны, ну, все войны так начинались, мировые, да, когда люди понимали, что их влияние уходит, и надо устроить какую-то бучу, чтобы пересмотреть последующие правила игры. Поэтому американцы давно на этом пути стоят. Мы только, видимо, осколки, но я не знаю. Ну, Huawei, да, история с Huawei.
Ну да, да. Леонид Викторович, еще одну тему обязательно должны мы озвучить. Нет, не должны. Вот. Спасибо вам. Давай, наверное, расскажем вот про...
Мы озвучим другую тему, но не с Леонидом Викторовичем.
Тогда попрощаемся с ним. Леонид Викторович, спасибо вам за ваши оценки. Политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации был с нами на связи. Ну а мы переходим к Хабаровскому краю. А в некоторых... В некоторых районах ввели карантин в связи с тем, что в нескольких частных подворьях выявили африканскую чуму свиней.
Да, это в Вяземском и Хабаровском районах края, и в самом Хабаровске случилось. В 4 хозяйствах нашли свиней с этим заболеванием, поставили санитарные службы, карантинные зоны организовали. Первая радиусом 5 километров, вторая аж до 30. Ну и запрещено посещать очаги всем, кроме работающих там людей. Животных оттуда перемещать нельзя. Ну и продажу продуктов, их убоя и кормов тоже производить нельзя.
А сколько там всего? Свиней.
Ну, в очагах чумы находится 230 свиней, как говорят пока что, 7 голов уже пало, их утилизировали.
Ну, в общем, еще и чумы не хватало, что называется, да, африканской. У него же тоже, насколько я помню, инкубационный период до 2 недель примерно.
Ну, как у большинства инфекционных заболеваний, и инкубационный период до 2 недель. Но дело в том, что на фоне коронавируса, наверное, все уже начинают беспокоиться о каждом заболевании у животного, а вдруг оно там мутирует, и, не дай бог, человек сможет заразиться.
Ну, я насколько понимаю, что человек не заражается. Не было, по крайней мере, сколько об этом ни говорили, случаев заражения человека этой инфекцией не зарегистрировано. Но вполне возможно, что такой риск все-таки, наверное, есть, поскольку это вирус все-таки, да, и вирус мутирует, и в общем, лучше, как говорится, по большому счету не контактировать с такими животными и так далее. С нами на связи заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава Российской Федерации Александр Бутенко. Александр Михайлович, здравствуйте. Представьтесь. Слышите ли вы нас?
Да, Александр Михайлович, у нас самый главный вопрос. Может ли вирус африканской чумы свиней, не дай бог, мутировать и заразить человека?
Вы знаете что? Ну, не будем гадать, может или не может, просто скажу, что этот вирус не патогенный для человека. Он известен уже очень много лет назад, и в Африке был открыт впервые. Он патогенный для диких свиней, и циркуляция его происходит в природе между различными видами кабанов диких. И передается в природе через укусы от больного животного здоровому, через укусы от клещей, как правило. Но кроме того, он обладает высокой контагиозностью, то есть заразностью, и может передаваться при контакте больного животного со здоровым. И кроме того, при поедании, например, зараженных каких-то предметов или органов, например, гибнет свинья, свиньи всеядные такие животные, как мы знаем, они могут труп этот съесть или больного, как заразиться от больного человека. И, в общем, это представляет большую опасность для животных. Но дело в том, что в африканских странах преобладающая, абсолютно преобладающая часть населения – это мусульманская.
И да, ну понятно.
Они, как известно, не употребляют.
Не употребляют свинину. Александр Михайлович, к сожалению, у нас время закончилось. С нами на связи был доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Минздрава Российской Федерации Александр Бутенко.